Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Беженцы из Абхазии. Смешанная кровь, хорошее знание абхазского языка, многолетняя укорененность в местной жизни. Ничто не спасло этих людей. Ни семью хирурга, оперировавшего в местных больницах всех, независимо от крови, ни учителя, ни простого и дружного соседа. Неужели мы враги? В Грузию в 93-м бежали 300 тысяч человек. С некоторыми из них беседовал Юрий Вачнадзе. Впервые в эфире 21 января 2000 года.
Вот так звучит абхазская народная песня об отважных воинах-героях. Отважные грузинские патриоты тоже умеют замечательно петь. Но сегодня в «Поверх барьеров» будут звучать голоса не героев, а жертв. В результате военного грузино-абхазского конфликта в 1993 году Абхазию покинули около 300 тысяч грузин. Они живут в Грузии, но до сих пор чувствуют себя беженцами.
Жить здесь очень сложно. Света нет, энергии нет, газа нет. В очень тяжелых условиях мы здесь живем.
Наша сегодняшняя передача не обвинение, не расследование, а жест, радиожест сострадания и сочувствия по отношению к жертвам конфликта, беженцам. Мы продолжим после рекламных объявлений.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
До конца этого часа передача Юрия Вачнадзе «Беженцы из Абхазии».
Поздно ночью я вышла на берег моря, Сухуми весь горел. Били абхазские зенитки, праздновали победу. Я не знала, куда идти, вообще не думала, что мы можем спастись. По правде говоря, я и не хотела ни жить, ни спасаться, ничего. Мне единственное, надо было сохранить как-то жизнь моего сына. Где-то час или где-то 2 часа ночи, уже без всякого страха. Стою ночью на улице одна и не знаю, куда мне идти, потому что людей уже в основном никого не было. Шли солдаты.
Говорит беженка из Абхазии Виолетта Матарацци. Беженцы. Наша непроходящая боль. Проклятие конца 20-го и, судя по всему, и начала 21-го века. Результат смыкания этнической, почти пещерно-племенной, звериной агрессивности с политическим недомыслием, близорукостью или, хуже того, злым умыслом. Босния, Косово, Карабах, Абхазия, Чечня. Список можно продолжать и продолжать. Один лишь грузино-абхазский конфликт лишил родного крова, сломал судьбы 300 тысяч этнических грузин, сделал их беженцами в собственной стране. Родина для них стала, помните замечательное симфоническое полотно Гии Кончели, «Страной цвета печали». Кто виноват и что делать? Эти извечные вопросы, за прошедшие со времени военного противостояния в Абхазии 6 лет, как-то незаметно выцвели и во многом потеряли актуальность. Ощущение безысходности все больше овладевает сердцами и умами несчастных людей. И только не утихает боль воспоминаний.
Я коренная сухумчанка, грузинка. Никто не думал в моей семье воевать или против абхазцев, или за грузин, или принять одну сторону, вторую. У нас не было, потому что отец у меня грузин, бабушка у меня абхазка, мама у меня русская. Столько крови перемешано во мне, что этот вопрос у нас не стоял. Мой муж никогда не говорил о том, что он начнет воевать или что-то в этом роде. Очень много родни было абхазской национальности. Мы жили так, что национальный вопрос между нами не возникал. Кто на там абхазец, грузин или русский. Жили дружно. И соседи мои в основном были абхазцами. Росли мы вместе. Потом родились наши дети. Говорили в основном на русском языке. Никогда национальный вопрос между нами не возникал. Где-то за год до войны начали говорить о том, что кто абхазец, кто не абхазец. Детей начали уже водить преподавателям абхазского языка, для того, чтобы дети знали абхазский язык. Соседи старались как-то подчеркивать, что во мне течет тоже абхазская кровь, что я принадлежу именно к абхазской национальности. Иногда разговоры между нами происходили, именно мне не нравился вот этот национализм. Но о том, что будет война и весь этот ужас, я никогда об этом даже и подумать не могла.
70-летний беженец Валикот Заламидзе.
У меня мать абхазка Тарба, она была тетей известного писателя Ивана Константиновича Тарба, который очень хорошо знал грузинский язык. Мы очень дружили. Я родился и вырос в Очамчирах, в Абхазии. Знаю абхазский язык. Очень хорошо читаю стихи на абхазском языке. Я могу на абхазском языке сказать стихотворение, которое Дмитрий Иосифович Гулия, известный. Лучший писатель Абхазии, лучшего не было. Его произведение. «Сгуда ходит ходжанду, инхары и мазары инду, яшта и бовра и саду, на суяме уйду». И в сасад тюрьмам шамах разубхезом, иршвет, иршвет. Ну и так далее. Я, неужели мои двоюродные братья там были, они могли прийти, наклеить маленькую наклейку, и мой дом сохранился, никто его не поджег бы. Но этого они не сделали. Чем же я им такое плохое сделал?
Говорит беженка Раиса Курацхелия.
Я родилась в Очамчире. Бабушка была абхазка. Мать знала в совершенстве абхазский язык. Дядя тоже, все дяди знали по-абхазски. Они в семье даже говорили по-абхазски. А я сама, у нас национальный язык такой, это мигрельский, да? Я мигрелка, выходит, грузинка, но мигрелка. И вот они все время говорили по-абхазски. Я с малых лет слышала и уже знала абхазский язык. Когда война началась, для меня так было это удивительно. Как я должна уйти? Я же почти как абхазка. Я там родилась, там постарела. А муж у меня был Коява. На хорошем месте работал. Он закончил здесь институт. Его по назначению отправили в Сухум кадров. Тогда у абхазов не было экономистов. Его там назначили, бедного человека, который потом очень много пострадал. Вот началась война, которая совсем я не ожидала, потому что грузины, абхазцы жили очень дружно, у нас никаких конфликтов не было. А у меня 2 сына. Один был в Тбилиси, а второй был в Сухуми, работал уже. И когда началась война, он сказал: «Мама, у меня товарищи абхазцы, ну что я должен делать?» Я говорю: «Ты ради бога уезжай куда-нибудь, я не хочу, чтобы ты воевал». Когда начали бомбить город, ужасно, когда начали все время бомбить, а мы жили в Киласуре, рядом с институтом. И как началась бомбежка института, вот такая большая дыра кругом в институте, в ГИСе, там и через мой дом проходили снаряды, невозможно было жить. И вот он вынужден был взять автомат, уже вынужденный был взять автомат. Это просто Бог накажет этого человека, который вот так вот поступил с нами.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Беженцы из Абхазии».
Числа уже начались выстрелы, началась бомбежка, началась паника.
Виолетта Матарадзе.
Наши соседи, вооруженные абхазцы, бегали по двору, но никого не трогали из соседей другой национальности. Никакого притеснения или что-то, вот, ну ничего плохого я от моих соседей совершенно не могу вспомнить. Я, конечно, страшно испугалась. Испугалась за своего сына. Мальчику не было 17 лет, только закончил школу, поступил в институт. Взрослого мужчины в доме не было. Муж был в Гаграх. Вот этот весь ужас. В 89-м году, когда у нас первая стычка произошла с абхазцами по поводу разделения университета, мой муж принимал участие тоже в этой стычке. И я была просто, знаете, страшно напугана вот этими выстрелами, вот этим всем. И с первого дня, буквально, как вот началась эта война 92-го года, я была вот в ужасе, в ужасе. Когда грузинские войска входили или что, я не знаю, я сидела дома. Вот единственное, что слышала из дома выстрелы и шум снарядов. Соседи абхазцы взрослых детей приводили в мой дом, просили меня, чтобы я спрятала, чтобы вот сказала, что это, если зайдут во двор, что это вот мои дети. И я, и моя мама, конечно, соглашались с этим, и я не знаю, я не дала бы никогда тех детей, которые, например, выросли с моим сыном, моих соседских детей, я бы никогда их не смогла дать в обиду. Не знаю, чего бы мне это ни стоило. Но в течение нескольких дней мой муж перелетел из Гагры в Сухуми. Я просто, знаете, вздохнула, что была бы какая-то у меня защита. В доме появился такой мужчина, что мог меня защитить хотя бы. Я не знаю, от абхазцев, от грузин. Первые дни ночами мы, мужчины, женщины, более взрослые дети, сидели во дворе и охраняли дом, ну, чтобы не то посторонние, или абхазцы, или грузины, там, или кто-то. В общем, чтобы нежелательные люди не пришли грабить дома. Мы эту беду приняли все вместе. Постепенно начали наши соседи уезжать. И уезжали, знаете, совершенно незаметно. Ночь сидит с нами, утром уже этого человека нет. Одна семья только осталась надо мной, абхазская семья. Очень долго они жили. Сидели они дома, они никуда не могли выходить, ни за хлебом, ни на рынок. Я не говорю о том, что это было вообще уже опасно, что бомбили день и ночь, там уже национальность не спрашивали. Мы чем могли, делились. И хлебом делились, продуктами, мы делились всем. Но их просто, знаете, как вынудили уехать. Нечистоплотные люди. Мародеры. Мародеры. Первая от мародеров семья пострадала моя. Ко мне даже еще мужа не было дома, постучали, назвали имя моего мужа, я дверь открыла, и меня поставили к стенке. Это были не абхазцы, это были не приезжие из Тбилиси, это были наши сухумские люди с улицы Чан, сухумские грузины. Я до сегодняшнего дня не могу это забыть, как мне автомат приставили к горлу и поставили к стенке. Требовали у меня прямо по списку. Вот это дай, это дай, это. Знали. Пришли они именно зачем, конкретно.
Ужасное положение было в одну ночь. Я не знаю, какое это число уже. Я и число, и все забыли. Мы так мы волновались.
Раиса Кварацхеля.
В 4 часа ночи вижу это в окно. Такой свет, что... Думаю, что такое? Горит уже Сухуми. Раздвинула это окно. Мой муж говорит, видимо, горит все. Когда я посмотрела, все... Даже можно было иголку найти. Весь Сухуми был освещен. И началась бомбежка. Те места, где стояли наши ребята, сухумчане. А то какое войско было? Никаких войск не было. Обратно сухумчане били. Вынуждены все ребята. Я знаю всех моих... Я в школе работала 30 лет. Я знаю моих... Они были вынуждены, держали автоматы. И вот от этих ребят убивали. 16 марта очень сильно напали на нас. Абхазцы, я не скажу, потому что абхазцы не могли этого сделать. Это делали русские. Только это не говорилось. Было известно, что это были русские. Они бомбили до ужаса. И в тот момент по улице Геловани все ребята погибли. Всех они убили. Всех. И в том числе моего сестрина сына, Хыча Микадзе. И вся улица кричала, все. И это было ужасно. Бомбили безбожно. Но мой дом уцелел. То, что рядом с института. Мой дом был институт, физико-технический институт был рядом. И благодаря этому мой дом остался. И вокруг этого наш дом и наша улица более-менее осталась. По нашей улице жили абхазцы, но эти абхазцы сразу они исчезли куда-то. Сразу исчезли, уже они взяли, конечно, автоматы против нас. И армяне. Армяне рядом с ними стояли, и уже невозможно было жить. До конца... Пока Сухуми, вот уже погибал Сухуми, у нас не было никакого известия. Телевизора нет, радио нет, света нет. Это было 26-го, 25-го. Мой сын ранил его, и его вывезли самолетом. И двоюродного брата вывезли, и брата сына вывезли его. И я не хотела остаться в Сухуми, уже нельзя было. А муж хотел остаться, он не хотел уходить. Он думал, я ничего никому плохого в жизни не делал, всем хорошее. И абхазцам делал хорошее, он очень хороший человек. Его все знали, и все уважали его. И он говорил, что меня не убьют. Но нет, ребята пришли, хорошо, что пришли, а то нас, оказывается, убили. Они взяли нас до Мерхеули. До Мерхеули мы доехали, и они сказали это на грузовике. Сказали, что еще у нас там родственники есть, и мы родственников возьмем. Но какие родственники, они уже не пришли. Их сразу машина, там абхазцы их взяли, и они уже не пришли. Оказывается, двое спаслись из них. Они потом лесом прошли. Потом я узнала.
Я вынужден был 29 числа уехать.
Говорит, Валико Заломица.
Если бы я не уехал, вы, наверное, мне голову отрубили бы. И почему, я не знаю. Мой дом 3 дня... Выносили, вынесли все, на 4-й день пришли с канистрами и его подожгли. Обидно. Я никогда в своей жизни не делал ничего для абхазцев, что-то кому-то плохое. Я не воевал, ни мои сыновья не воевали. Мой сын врач, хирург был, он работал в больнице, он лечил и делал операции как и абхазцам, так и грузинам. Моего двоюродного брата одного убили, второго... В 95-м году пришли домой, старика 75-летнего вывели из дому вместе с женой, расстреляли, все вынесли и дом подожгли. Обидно. Неужели мы такие были враги?
«Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Беженцы из Абхазии».
Пришли друзья моего мужа и сказали моему мужу, что его родителей расстреляли.
Виолетта Матарадзе.
Пал Гагры. В Гаграх остались его родители. Абхазцы поиздевались над его родителями. И над мамой, парализованная у него, мама лежала. Над ней издевались. Над отцом очень заслуженный человек, кадровый военный, инвалид Великой Отечественной войны. Сожгли дом. И с того дня он взял оружие. С
стал воевать. Впоследствии выяснилось, что их не расстреляли, но издевались над ними. Вот он взял оружие. Воевал он в батальоне «Аваза», в Тбилисском батальоне. Этот батальон стоял в Ачимчирском районе в селе Тамыш. Больше чем полгода вместе с мужем находился и мой сын. Я и моя мама практически были потом уже одни. Это какой ужас сидеть и ждать. Или с сыном что-то случится, или с мужем что-то случится. Однажды пришли ребята и сказали, что его ранили. Тяжелое ранение. Мы всполошились. Потом пришли ребята, сказали, ничего страшного. Несколько дней его не привозили, не знаю почему. Он, видимо, оказывали ему помощь в Ачимчирской больнице. Его привезли, у него была прострелена нога. Ходить он не мог. Помощь ему оказывал мой двоюродный брат Арнольд Кварацхели. Он ему говорил, тебе нельзя двигаться. Нога была простреленная насквозь. Нельзя двигаться, иначе, говорит, ты вообще без ноги можешь остаться. 2 или 3 дня всего мой муж лежал вот с такой раной дома. Эти 2 или 3 дня никто из ребят, с кем он воевал, не пришли его навестить. Он сполошился и решил пойти туда. Утром встал на этот автомат, опираясь как на костыль. Так торопился, что обычно, когда он уходил, он всегда всех, и мою маму, и Вахтанга, и меня, он поцеловать должен был, так уходил. А в этот день вообще никого не поцеловал. Он куда-то, вот, понимаете, и торопился. И он уехал. В ту ночь стало известно в городе, что русские высадили десант. 9 дней я не знала уже, живой человек или мертвый.
Слушайте передачу Юрия Вачнадзе «Беженцы из Абхазии».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
С
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Беженцы из Абхазии». Смешанная кровь, хорошее знание абхазского языка, многолетняя укорененность в местной жизни. Ничто не спасло этих людей. Ни семью хирурга, оперировавшего в местных больницах, всех, независимо от крови, ни учителя, ни простого и дружного соседа. Неужели мы враги? В Грузию в 1993-м бежали 300 тысяч человек. С некоторыми из них беседовал Юрий Вачнадзе. Впервые в эфире 21 января 2000 года.
Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Беженцы из Абхазии».
Сказать, я настроен так, что я не смогу, например, с ними иметь дружеские отношения.
Валико Заламидзе.
И знаете, я многих видел, которые имеют такие фамилии, не то что Джинджолия, у них Джинджолия тоже, Аджинджал, значит, ну Аджинджал это тот самый Джинджолия, но есть Церетели, Лорд Хипанидзе, которые считаются абхазцами. Я строил мост, и я, значит, с проектом, когда ознакомился, смотрю, рядом с мостом живет Церетели. Ну, Церетели, вы знаете, это, значит, одна из престижных фамилий Грузии. Это в числе 20, может, 30 входит. Тогда такие законы были, он должен был оставить этот дом, и, знаете, мне стало как-то неприятно. Мой технический отдел попросил, я говорю, давайте, если не рискнем, я говорю, это неправильно будет, но что делать, я говорю, такого человека, как Церетели, нельзя, я говорю, чтобы он свой дом отдал и где-нибудь поселился. Давайте поможем. И я переделал, и эту смету сделал 3-4 раза дороже. Я прорабу сказал, приведи меня его сюда. Его привели. Мне стало, знаете, как-то не по себе. Он говорит, я абхазец. Я говорю, как же, я говорю, и Церетели, абхазец, как это может быть? Все равно, я говорю, вот, чтобы вы знали, вот такая смета была, но я говорю, вот так я переделал, несмотря на это, я говорю, я вам даю вот эти деньги. Моего двоюродного брата, когда убили, Серго Заламидзе, он никогда не был политиком, он был шофером, и он лежал напротив моего главного инженера Лабахуа Лорика, который... Значит, со мной работал 8 лет, он главным инженером у меня был. Лежал он около его дома, прямо, значит, в канаве, и свиньи стали его есть. И он не подошел, не взял, хотя он сосед был. Он там рядом, мой двоюродный брат, жил, его можно было перенести и там похоронить прямо во дворе. И вот русский человек, сосед, он пришел ночью, и его перенес, уже половина съевшего человека, и похоронил. Это что? Это такая ненависть. Кому мы сделали такое плохое? Никогда не было. Мы всегда за столом сидели, обнимались, только хорошее говорили.
Беженка Майя Цулая.
И ночью все ждали бомбежку. Мы даже одетыми спали, чтобы вот как только первые взрывы услышали, мы сразу все бежали в подвал. и всю ночь не могли заснуть, прислушивались, где упадет снаряд, а потом думаю, что кому-то не повезло сейчас. Вот столько случаев, что вот утром встретишься с человеком на улице, поговоришь, а на другой день приходишь на его похороны. То там уже сохранять было нечего. Это было куски мяса. Даже боялись смотреть, не открывали крышку гроба. Когда мы пошли с Володой к морю, моя невестка, это было страшно. Мертвая набережная, волны, накат волн угрожающий. Такое ощущение, что кто-то за тобой наблюдает. Кто-то к тебе прицеливается. И так хочется быстренько-быстренько набрать воду и уйти. Забиться опять в угол.
9 дней я не знала, мой муж жив или мертв.
Виолетта Матарадзе.
И на 9-й день вначале зашли его друзья. 4 или 5 человек гагринцы были, ребята. Я думала, если суждено погибнуть, они погибнут все вместе. Если не суждено, значит, они должны были все вместе остаться. Они шли, но мне уже было ясно, что моему мужу живых нет. Они шли настолько виноватые, что они живы, понимаете, что они живыми остались. Пришли они мне и говорят: «Виолетта, оденься, надо, говорит, хоронить». Я говорю: «Как это?» Я говорю: «Надо хоронить». «Что?» Я говорю: «Это значит занесите, я говорю, человека домой». Тогда Гурцкая, сухомский медэксперт, подошел. Мне говорит: «Детка, говорит, нельзя домой заносить». Я не согласилась. Тогда они мне сказали, что они забальзамируют и так принесут домой. Но, правда, ни меня, ни моего сына не подпустили. А я не знаю, в каком я была состоянии, что я о чем должна была думать, что человек 9 дней где-то лежал, мертвый, и что надо было бальзамировать. Домой занесли цинковый гроб. 4 дня, я не знаю, в Абхазии остался кто-то, кто не пришел с ним проститься. В 1 час дня должны были вынести гроб. И ребята приходили и просили: «Отложите, потому что еще не все, говорит, пришли проститься. В те дни страшные бои шли за село Шрома». И привозили ребят. Они прощались. Этот Урал уезжал, приезжал следующий. Вот так вот они с позиции приходили прощаться. На кладбище женщин никого не взяли. Шла страшная бомбежка. Вот так вот я потеряла мужа. После смерти моего мужа наступило перемирие. Мы успели только 40-й день справить. На 2-й, на 3-й день, это уже случилось после того, как тяжелую технику вывезли из Сухуми. Когда последнее, значит, орудие было вывезено, абхазы начали наступление. Началась опять бомбежка, началась эта паника, начался ужас. Уже люди вернулись, дети вернулись, потому что в школу должны были идти. Все вернулись домой, и вот это снова началось. Мой сын надел каску, взял автомат и пошел на Гумисту. 27 числа уже стало ясно, что город сдают.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Беженцы из Абхазии».
Мамардашвили. Наш тоталитарный коллективизм, который на самом деле не что иное, как волчья игра разобщенных, пронизанных эгоизмом людей, оказался самым уничижительным оружием, направленным против нас тотчас же, как только мы захотели жить внутренне полной, открытой и осмысленной жизнью. Все оказались проникнуты до мозга костей принципами перераспределения уже существующего, а не созидания нового. Надо снять с себя маску уже единства и восстановить истинную реальность, воссоздать независимые общественные связи и силы. Цепи государственного рабства сломаны, но обломки нашего общественного сознания непроизвольно все еще опираются на тоталитарное мировоззрение. Как и раньше, мы ведем себя как ненормальные, психически неполноценные и одичавшие люди. Как осознать, что мы жертвы дьявола, а не живые Иисусы и Матери Божьей? Пробудившись от сна, ведь наш разум спал.
Мы тут же устрашились друг друга. Грузины-осетин, абхазы-грузин, а русские всех вместе. Все более и более разгорающиеся межнациональные войны — это отнюдь не цепь слепых случайностей. Это стихийное проявление исподволь накапливающейся в нас жестокости и того насилия, которое мы терпели в течение многих лет и которому сами приобщились в конце концов. Эти внутренние войны, наказание за ту жизнь, которую мы вели, непонятно лишь одно. Как мы могли думать, что сможем избежать суда Господнего? Мы должны принять это наказание, и только тогда достигнем духовного обновления. Особой горечью говорят беженцы о своей нынешней жизни в изгнании, хоть и на родной грузинской земле, но вдали от отчего крова. Майя Цулая.
Близкие родственники. Все отвернулись. Никто не хотел нас. Когда пришла один раз к моему двоюродному брату, который живет в трехкомнатной квартире моего дедушки, а наследницей моего дедушки являемся я и мой брат. Вот мы не начали там ни в суд подавать, требовать квартиру обратно, ничего. Он говорит... У тебя, говорит, свой путь, своя жизнь, а у меня своя жизнь. Это, говорит, твои проблемы, ты должна была все предусмотреть, и то, что Сухуми упадет, и что надо было теплую одежду брать, и все. Это твои проблемы, я ни при чем, и все. А когда я уже немножко оправилась, на ноги стала, уже он меня разыскал, и мне начал, что хорошо было бы, если мы будем одной семьей. Я не пошла ни к своей тетке, которая уже столько лет здесь живет, у которой закрыта квартира, которая в паспортном отделе работает, у которой есть ну, не только зарплата, но и левый доход, которая припеваючи живет. Я не к ней пошла, я от нее скрывалась в течение некоторого времени, чтобы она не узнала, что я здесь. Просто-напросто, потому что она через чужих людей мне передала, чтобы я возвращалась в деревню.
Жить здесь очень сложно. Дают нам 11 рублей, я получаю, как человек, который из Абхазии, и 12 рублей получаю пенсию. Все, можно ли прожить, я даже не знаю. Света нет, энергии нет, газа нет. В очень тяжелых условиях мы здесь живем. Трудно даже сказать. Сегодня я живу в Баргэбе. Свет нам дают утром. С 7 дают до 10, и вечером дают 2 часа. Телевизор нельзя включать, потому что такое напряжение, телевизор не включишь. Друг друга еле-еле видим. Что-нибудь приготовить этим невозможно, потому что... И вот кому обращаться? Кому? Что? Это поймут ли, допустим, наши правители? Правительство в изгнании, которое сегодня является правительством Абхазии. Все те же люди, которые там были у нас. Вот они приехали, сегодня здесь и командуют. У власти находятся люди, уже они вышли из... Вот то, что я нахожусь полуголодным, они этого уже не понимают. Они уже живут совсем другим миром, они связаны с бизнесом, они заработали то, что они хотели, а и вот и делают то, что они считают нужным. Весь мир что-то дает нам, а они... Это не видят. Получают с Америки, присылают с Франции, с Англии. Черт знает, откуда только не присылают. И куда это идет? Потом неизвестно.
Ни зарплаты, ни пенсии. А на пенсии? Что за пенсия это? Я ушла на пенсию 55, когда мне исполнилось. Я в школе работала 30 лет. Я получала 120. А сейчас что? Это 12 рублей на один день, да? Это что за зарплата? А здесь вот в Цхнете пятиэтажные дома строятся. Что это значит, а? Откуда они деньги имеют, а? Если для нас, беженцев, а мой сын воевал тогда, принуждение было, а то он не хотел воевать, не хотел. А сейчас он находится там, в этом Гале или в Зугдиде, где тяжело, то 7-8 месяцев он не получал ничего. Это разве дело? А здесь вот в Цхнете мы живем, и кругом строится и с правой, и с левой стороны, если правительство не... И что правительство смотрит? Я удивляюсь. Здесь пятиэтажные дома, гектар строится и там. Знаете, какие дома? Мрамором с золотым кантом. Строится кругом. Откуда эти деньги? А несчастные беженцы здесь, у кого много детей. Я хорошо, я одна, у сына нет детей, и еще как-то выкручиваюсь я. А те, которые детей имеют, что они должны делать, а? С детьми? Не, и вот сейчас Новый год, дети не могут кило конфет купить. Это разве дело? Еще это правительство называется. Какое это правительство? Там нас обманывали все время Сухуми, все время обманывали. Что это скрывать? Зачем скрывать? Вот, не уходите, Сухуми, говорит, не уходите, Сухуми. Сухуми не упадет. А, не упал? Сухуми там, Сухуми, дом отняли. Мужа я похоронила на нервной почве, у него ничего не было, он не умирал. Человек экономист, их хороший, почетный человек был в Сухуми. Здесь пришел, умер. А здесь мой сын еще сейчас, может, его тоже куда-нибудь пустят, чтобы его это... Это разве люди? Это где? Где здесь? Я не знаю. Какое это министерство, которое работает? Министерство этих... Ох, финансов. Министерство финансов. Что финансирует? Финансирует вот этих людей, которые снят и строят дома. А беженцы нет. Беженцы голодные в основном. Да, раньше сперва из-за границы мы получали рис, что-то такое. А сейчас ничего нет. Шаром покатись. Ни у кого ничего нет. Это разве жизнь сейчас? А мне жалко детей, которые здесь находятся. А? И вот в таком положении и армия наша. Ну, я не знаю, эти ребята молодцы, как они там стоят. Я, не, я была бы, вот тут направила бы туда. Это, все, это автомат и пулю, и все. Этих людей, которые вот так вот с нами обращаются.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Беженцы из Абхазии».
Рассказы о трагедии, постигшей грузинских беженцев из Абхазии, невозможно уместить ни в какие временные координаты. Нельзя спрессовать в аккуратные пухлые тома свидетельских показаний. Прозаическое повествование, подобно сохнущему на ветру белью, постепенно теряет капли живой влаги, становится сухим и безжизненным. Безжалостен ветер истории. Может быть, поэтому как-то особенно прозвучало со сцены поэтическое слово Жени Евтушенко. Прошлой осенью на творческом вечере в Тбилисском русском драматическом театре имени Грибоедова он прочел стихотворение, посвященное своему павшему в Абхазии грузинскому другу.
Эта земля уже стала для меня драгоценной еще и потому, вовсе не потому, что столько капель прекрасного вина срывались с моих рогов или стаканов, когда я поднимал тосты за здравие, но я пил за упокой и родные похороны многих моих друзей. На похороны не было в Грузии. Я не смог сюда приехать, узнала слишком поздно. На похороны одного из самых моих лучших грузинских друзей Джумбера Ташви, который стал крестным отцом моего сына Жени. Я даже не мог прийти, никто не знает, где он похоронен. Этот замечательный человек, который во время этой безумной войны спасал абхазских детей, и грузинских детей, и русских. Кто его убил? Да что его убили? А разве мало таких же? Я вот здесь видел со мной беженцы. Это люди, большинство, не большинство, почти все они не имеют никакого отношения к политике. За что они так страдают? Я написал стихи на смерть грузинского друга. Я друга потерял. А вы мне о стране. Я цене. На черта мне народ и рабство и свободе. Я друга потерял. Я потерялся сам. Мы потеряли то, что больше государства. Нам нелегко теперь найтись по голосам. То выстрел за углом, то вой ракет раздастся. Я был немножко им. Он был немножко мной. Его не продал я, и он меня не продал. Страна друг не всегда. Он был моей страной. Народ неверный друг. Он был моим народом. Я русский. Он грузин. Подказ теперь как морг. Идет людей с людьми. Бессмысленная битва. И если мертв мой друг, народ мой тоже мертв. Если он убит, страна убита. Не склеить нам страну, что выпало из рук, но даже руки тел, забытых без надгробия. Друг никогда не мертв. Он потому и друг, и ставить крест нельзя на други и народы.
Мать абхазка. Я родился и вырос в Чемчирах, в Абхазии. Знаю абхазский язык. Читаю стихи на абхазском языке. Гуда ходит, ходжинду, инхары, мазары, инду, яшты и боура и саду, на суями уйду. Мои двоюродные братья могли прийти, наклеить маленькую наклейку, и мой дом сохранился. Никто его не поджег бы. Но этого они не сделали. Чем же я им такое плохое сделал?
Вот началась война, а у меня два сына. Один был в Тбилиси, а второй был в Сухуми. Когда начали бомбить город ужасно. И через мой дом проходили снаряды, невозможно было жить. И вот он вынужден был взять автомат.
Вот утром встретишься с человеком на улице, поговоришь, а на другой день приходишь на его похороны.
Поздно ночью я вышла на берег моря, Сухуми весь горел. Били абхазские зенитки, праздновали победу. Я не знала, куда идти. По правде говоря, я и не хотела ни жить, ни спасаться, ничего.
Прямо должен сказать, я не смогу, например, с ними иметь дружеские отношения. Если бы я не уехал, наверное, мне голову отрубили бы. И почему, я не знаю. Обидно. Я никогда в своей жизни не делал ничего для абхазцев плохое. Обидно. Неужели мы такие были враги?
Слушали передачу Юрия Вачнадзе «Беженцы из Абхазии». В передаче звучали народные песни и музыка Гии Кончели. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца, редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Андрей Шары.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south, this is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny, get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 32 года, я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии, и этот новый, сидевший внутри меня, опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснять, отыскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Вот фрагмент одной такой программы, которую я записывал в 98 году в православном монастыре Грачиница, в тогда еще югославском Косове.
О, паша зетым загодя низы дыгон. Чуй-чуй!
Что тебе скажу? Бог сотворил человека только чуть-чуть хуже, чем ангела. Человек почти ангел. Ты молодой, я старая монашка, а поэтому слушай, что я скажу. Да если бы каждый человек думал о своих поступках, рай был бы на земле.
Что хочешь, рай бы был на земле.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы» – звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» – передача о дуэли.
Что день грядущий мне готовит?
Таким кровавым и внешне даже несколько нелепым способом русское дворянство вырабатывало то, что можно назвать идеальной моделью поведения.
И человек растянут.
позволю я не как-нибудь.
Строгие правила элегантного убийства установились только в 18 веке. В этой утонченной форме дуэль перешла в Россию.
Тогда дуэль занимались профессиональные психопаты-убийцы. В дуэльной стихии вырабатывалась и особая русская дворянская идеология, основанная впервые тогда на понятии чести.
Слушайте нас в пятницу в 6 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».